ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы сегодня прочитаем из седьмой песни Шримад-Бхагаватам, первая глава. Верховный Господь ко всем относится одинаково. Шри Раджа Вача Сама Прия Сухрит Браман Бутанам Бхагаван Своям Индра Сярте Катхам Дайтян Аватитви Шамо Ята. Царь Парикшит спросил: «О, Браман, Верховная Личность Бога, Господь Вишну, который желает всем добра и очень дорог каждому, ко всем относится одинаково. Как же мог он, словно обычный человек, проявить пристрастие, встать на сторону Индры и убить его врагов? Возможно ли, чтобы тот, кто одинаково расположен ко всем, поддерживал одних и враждовал с другими?» Вопрос. Итак, сложно понять положение Бога. Что это за положение? Что это такое? В материальном отражении это что-то не очень позитивное. Это пост диктатора, это что-то такое не для всех благоприятное. Люди борются за власть, за превосходство, но ни одна власть как бы вот не поддерживается абсолютно всеми. Всегда есть какие-то разногласия, противостояния, оппозиции. И если над всеми есть верховный, то устроит ли это всех тоже? Если одна личность управляет всеми живыми существами, возможно ли это? Что это за положение Бога? Но здесь говорится, прежде чем говорится о верховном положении, сначала рассматривается его энергия, добро, и он очень дорог каждому, он добр каждому. То есть может ли человек быть добр к каждому? Может ли человек равно ко всем отнестись? Нет, сам по себе не может. Нет, никак. Никак. Но каждый человек, прежде всего, дорог сам себе. Сам себе. Ценнее всего это его собственная жизнь. Да, душа. Вот я живое существо и дорожу этим больше всего на свете. И Прабхупада продолжает, чтобы указать на положение сверхдуши. Так вот, еще дороже ему его сверхдуша. Его сверхдуша, так он выражается. Не какая-то отдельная сверхдуша, а моя сверхдуша. У меня есть отношения, взаимность есть с этим. Вот, как описывает Прабхупада. То есть моя жизнь дорога мне, дороже ничего нет. Но еще дороже моя сверхдуша, потому что она мне предоставляет все необходимое для моего существования. То есть мы все зиждемся на его энергии. Материально или духовно, неважно, это все его энергии. И в Бхагавад-гите он говорит, что Сухридам Сарвабутанам, сверхдуша, для сверхдуши дорог каждое живое существо, любое живое существо. У нас есть доброжелатели, недоброжелатели, у каждого есть завистники, есть друзья, есть люди разных возрастов, которых мы не замечаем, может быть, мы не замечаем маленьких детей, чужих, не замечаем очень старых людей, если мы молоды. Это другой как бы вид жизни для нас кажется. Мы не замечаем животных, насекомых, их жизни особенно. К нам это никак не относится. Но любая частичка жизни непосредственно связана со сверхдушой. Она дорога всем в большей степени. Наибольшей степени. И она проявляет себя как элементы материального творения, воздух, который мы дышим, воду, которую пьем, землю, по которой ходим, как семя всего живущего, то, что мы выращиваем и едим. Но возникает много вопросов на этот счет. Если это все божественная энергия, почему мы обязаны прилагать столько труда для выживания? Это нормально вообще, его творение? Нет, люди с этим не согласны. Нет. Это творение ненормальное. С точки зрения чувственных наслаждений все не так. Разве это справедливо после каждого совокупления зачатия? Слишком. Это неправильно. Нужно изобрести какие-то средства противозачаточные, препятствовать этому. Например, люди не согласны с таким законом природы, они хотят как-то его устранить. Либо это аборт, либо что-то еще, они что-то такое придумывают. Разве это нормально вот на земле работать руками, там что-то выращивать, такой тяжелый труд? Нет, мы не согласны. Нам нужна техника, трактора, мы что-то придумаем, мы создадим другие условия жизни, мы переделаем этот мир. Так думает человек, не осознавая, в чем же благо этого устройства для него. Ведь он говорит, что все благое. Почему для меня это благо? Почему для меня не благо жить искусственной жизнью, а благо жить именно естественной жизнью, хотя она и трудна, кажется. Почему человеку нужна физическая нагрузка, чтобы быть здоровым? И почему Господь наказывает болезнями и сам же дает лекарство при этом? Парадоксально все. Много вопросов, понимаете? Это надо изучить. Итак, как же он мог, словно обычный человек, проявить пристрастие, встать на сторону Индры и убить его врагов? Возможно ли, чтобы тот, кто одинаково расположен ко всем, поддерживал одних и враждовал с другими? То есть Бхагавад-гите самахам сарабхутишу наме двишьости наприя. Кришна говорит, я ко всем отношусь одинаково. Я никому не отдаю предпочтения и никого не считаю своим врагом. Но, как известно из предыдущей песни Шримад-Бхагаватам, Господь встал на сторону Индры и убил немало демонов. Получается, что Господь действовал пристрастно. Так отсюда. Хотя Он сверхдуша в сердце каждого, каждый очень дорожит своей душой и не меньше ценит сверхдушу. Сверхдуша не может поступить неправильно. Все, что мы понимаем, помним, все, что к нам приходит, какое-то знание, это все от сверхдуши. Все приходит от сверхдуши. Открытие ученых, таланты человеческие проявляются, это все проявление сверхдуши. Мы пользуемся энергией сверхдуши, разумом сверхдуши. Это разум, разум не мой, взятый на прокат. Его энергия. Душа – это тоже его частичка. Все это от него исходит. И мои чувства – это продолжение его чувств. Таким образом, что же мы ценим? Как мы говорим? Лучи солнца. Так. Сознание Кришны. Так. Без солнца какие лучи? Без Кришны какое сознание? Какие чувства? Он источник. Источник всего. И чувств, и сознания, и разума. И всех качеств. Даже те качества, которые мы называем плохие, в нем есть. Но в нем они трансцендентны. Вот это сложно понять. Потому что есть тенденция отождествлять Бога с материальным человеческим существом. Материально смотреть глазами. Поэтому пока человек не осознает свою душу, он не увидит Бога как такового. Это все будет искаженное видение, неточное восприятие. И чаще всего, собственно, человек и не видит Бога, он просто что-то слышит из Священного Писания, из уст пророков или голос неба услышит, но образ Бога он обычно не видит. Нараяна не разговаривает с обычным человеком никогда. Чтобы удостоиться такой чести, нужно подняться на духовный уровень, чтобы вообще разговаривать с ним, слышать его, и чтобы он тоже слышал. Что же у него за слух такой необычный? Разве он не слышит все эти звуки? Нет. Он слышит все звуки, но слышит по-другому. Из сердца в сердце. Он слышит сердцем. Он не просто слушает ушами, он слышит сердцем. Угу. Господь Вишну, Верховная Личность, сам источник всех наслаждений. Ради какой же выгоды он мог встать на сторону полубогов? Какие блага это ему сулило? Разве мог трансцендентный Господь бояться асуров и ненавидеть их? Тоже вопрос справедливый. Он самодостаточный, источник всех наслаждений, он безграничный ананда его тела, блаженство. Так какая же выгода, что он встал на чью-то сторону? Ему ничего не нужно. Вопрос. Разве он может бояться демонов или ненавидеть кого-то? Следует всегда помнить о различии между духовным и материальным. Все материальное сквернено материальными качествами. Однако то, что духовно, трансцендентно, не может быть затронуто ими. Где бы ни находился Кришна, в материальном мире или духовном, он абсолютен. Если мы видим в Кришне какую-то пристрастность, то лишь потому, что на нас влияет его внешняя энергия. Будь Кришна пристрастным, разве его враги, убитые им, обретали бы спасение? Вот что утверждается в Шастре. Да, он кого-то убивает, но что за этим стоит? Благо. Любое действие приносит благо. Любое действие. Вот это нужно понять. Значит, любое событие в моей жизни – это тоже благо, если правильно его понять. Очень важно развить это сознание. Благо. Видеть благо. Как вчера была притча, Маджима Дакини рассказывала про лошадь со сломанной ногой. Есть другая история на эту тему. Как у одного царя был советник. Браман. И когда царь советовался по каким-то житейским случаям, обычно браман отвечал: «Дорогой царь, все, что он делает, все к лучшему. Не беспокойся». Это была его формула. И царя иногда это раздражало. Он говорит одно и то же, знаете, как вот при одной придешь, у меня проблема, повторяй Хари Кришна. Всегда один ответ. Иногда кажется, недостаточно, пойду-ка я еще куда-то поговорю. И царь однажды поехал на охоту, и там схватился с тигром. Для царя это, конечно, честь. Победить тигра, знаете, герой. Принести с охоты шкуру тигра, убитого руками. Цари раньше сражались с тиграми. Так их, собственно, короновали после того, как он убьет тигра. С коротким мечом и маленьким щитом вступали в сражение с тигром. И так они подтверждали, что обладают достаточной силой управления характера. И тигр в схватке откусил ему большой палец правой руки. Все бы нормально, но пальца большого не было, видите, нету. Ой, так расстроился царь. Большой палец для воина, представьте, это очень важный палец, держать оружие, как? Он вернулся расстроенный, рука у него перевязана, он позвал этого брахмана, священника, говорит: посмотри мой гороскоп, за какие грехи вообще такое со мной случилось? Все, что он делает, все к лучшему, дорогой царь, сказал брахман. Но это уже слишком, подумал. Бросьте его в тюрьму. Мошенника этого. Он одно и то же говорит вообще. Что хорошего вообще? Что к лучшему, если пальца у меня нет большого вообще? И бросили его в тюрьму. Прошло время. Зажил раны его. Он подумал, снова пойду на охоту, проверю, как я справляюсь с оружием. Он поехал на охоту и тут заблудился. Заблудился, и поймали его какие-то племена дикие, нецивилизованные люди, которые предлагают людей в жертву богине Кали. И подумали: о, подходящая жертва, тут в одиночестве кто-то тут бродит в лесу. Схватили его, принесли, связали на жерди, как животное, в свой храм богини Кали в джунглях. Помыли его, подготовили к жертвоприношению, умастили маслами ароматизированными, гирлянду на него надели, положили на алтарь. Пришел жрец, взял меч, произнес мантры, взмахнул мечом, и вдруг и пальца не хватает. Какую жертву принесли богине? Это же оскорбление. Тут нет пальца. Забраковали его на жертвоприношение. Уходи. Нет, такая жертва нам не подходит. царь с гирляндой, умощенный маслами, радостный, так или иначе, вернулся как-то в царство, действительно радостный. Говорит, позовите этого Брама, ведь он прав оказался, этот палец, он меня спас, мне жизнь вообще. Если бы я не потерял этот палец, меня бы предложили в жертву богине Кали. Дорогой мой, извини за мое оскорбление, но ты оказался прав. Я же тебе говорю, что все к лучшему, сказал Брама невозмутимо. Опять задело это царя. Хорошо, ну мне это принесло благо. А тебе какое благо это принесло? Ты сидел в тюрьме все это время. Если бы я не сидел в тюрьме, ты бы взял меня с собой на охоту. А у меня все пальцы целые. Так что все, что он делается, все к лучшему. Такие истории есть в Ведах, они полны, вот такие фрагменты маленьких событий, которые как бы связываются во что-то вот понятное, почему так, и зачем так, и почему так. В другом месте говорится о том же по-другому. По одному движению вы танцы не увидите. Мы знаем какое-то событие в жизни и не можем понять, что мы не знаем причину этих событий прошлых. Мы видим дурной характер человека, но не знаем причину. Это мы видим только следствие. Познав причину, мы можем устранить следствие. Это удивительно. И если мы будем глубоко изучать себя и других людей, ну как, живых существ, причину их страданий и обусловленности, мы найдем всего две причины изначально. Если обратимся к духовному учителю, он знает об этом. Любой духовный учитель должен знать две причины главные, которые связывают живого существа навечно в этом мире. Два желания. Желание господствовать и желание наслаждаться. Отсюда берет начало наше материальное существование. Все беды отсюда. Пока они освоят тенденцию господствовать над другими, преобладать и наслаждаться за счет других, мы так будем продолжать влачить кармическое существование. Не сможем даже понять, кто прав, кто виноват. Все, кто рождается в этом мире, все виноваты. Все невинные души здесь не рождаются. Они живут в другом измерении. Поэтому отсюда это устройство этого мира. Для очищения человек должен научиться трудиться ради блага других. Отсюда понятие семьи, детей, уже каждый понимает, что нужно благо желать своим детям, своим близким. С этого хотя бы начинается человеческое сознание, что я живу для кого-то, я должен любить кого-то и для кого-то жить, для кого-то одеваться. Для кого-то же мы одеваемся, не только для себя. Потому что кто-то нас увидел, так, это йога, мы вот так устроены. Для кого-то я строю дом, для кого-то я хожу на работу, для кого я все делаю для кого-то, это йога. И вот я ищу, для кого же мне это все делать? Кто достоин моей жизни? А? Этот человек. Попробуем. Нет, у него тоже есть какие-то эгоистические намерения. Я вот стараюсь, он не так старается, как... А тот думает то же самое. Я стараюсь, он не так старается. Нет. И в конце концов, ты мне и тебе нужно выдержать равновесие, чтобы отношения поддерживать. Если что-то где-то вот не хватает заплатить, вы в долгу остаетесь, у вас отношения портятся. Это материальный мир. Здесь нет чистого, бескорыстного служения деятельности. И вот Бога можно познать только через чистое, бескорыстно преданное служение. Он все делает для нашего духовного блага, даже жертвуя материальным благом. Он говорит, я жизнь, и я смерть. То и другое от него исходит. В нем все это соединяется. И в нем противоречий нет. Друг, враг в нем примиряются. Любой человек с разным мнением, если служит Богу, с чистым сердцем, они примиряются. Это естественным образом будет. Прабхупада говорит, приходите к нам все. И капиталисты, и коммунисты. И служите Кришне, и будет мир на земле. И капиталисты могут служить Кришне. И коммунисты тоже могут служить Кришне. Потому что коммунисты – это шудры, капиталисты – это вайшни. Социалисты – это кшатри. А ученые, которые сегодня, ну, наука потеряна, должны быть браманами, по идее. Но они не знают науку о душе сегодня, они не браманы. Они занимают это положение всего лишь. Вот от них все это исходит заблуждение. Они могут людям объяснить истинную сущность и отношение с источником творения. всепривлекающей божественной личностью, которая каждого знает и ко всем относится равно, благоприятно, и каждому желает блага, и для каждого указывает путь, который принесет ему благо. Неприязнь и дружелюбие могут проявлять лишь несовершенные существа. Здесь, в материальном мире, мы боимся своих врагов, и потому всегда нуждаемся в помощи. Но Господу ничья помощь не нужна, ибо Он Атмарама. Бхагавад-гите 9.26 Господь говорит: «Патрам пушпам палам твоям яме бхактя праячати, тадахам бхактюпахритам ашнами праятатмана». Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или воду, я приму их. Почему он так говорит? Разве Господь зависит от подношений своих преданных? Конечно же, нет. Ему просто нравится зависеть от преданных. В этом его милость. И он не боится асуров. Так что не может быть и речи о том, что Верховный Господь кому-то пристрастен. О, счастливейший из ученых брахманов! У меня возникли серьезные сомнения насчет беспристрастности Нараяны. Прошу тебя, рассей мои эти сомнения. Докажи, что Нараяна выше любых пристрастий и ко всем расположен одинаково. Мудрейший Шукадева Госвами сказал: «Ты задал великолепный вопрос, о царь. Преданные очень любят рассказы о славных деяниях Господа, раскрывающие величие и тех, кто Ему служит. Беседуя на эти возвышенные темы, человек преодолеет любые мирские невзгоды. Вот почему великие мудрецы, подобные Нараде, непрестанно говорят на темы, подчеркнутые из Шримад-Бхагаватам, давая всем возможность слушать об удивительных поступках Господа и рассказывать о них другим. Теперь, выразив почтение Шри Вьясадеве, я начну свое повествование о Господе Хари». Господь Вишну – личность Бога, выше любых материальных качеств. Поэтому его называют ниргуна, не имеющий свойств. Он нерожденный, а значит, у него нет материального тела, из-за которого возникают привязанности и ненависть. Хотя Господь неизменно трансцендентен. С помощью своей духовной энергии Он появляется в этом мире и выступал в роли, появлялся обыкновенного человека, исполняя те или иные обязанности, словно простая обусловленная душа. Загадка, почему Он действует как обычный человек внешне? Дорогой царь Парикшит, все материальные качества саттва-гуна, раджа-гуна и тама-гуна относятся к материальному миру и ничуть не затрагивает Верховную Личность Бога. Кроме того, никогда не бывает, чтобы влияние всех трех гун усиливалось или ослабевало одновременно. То есть они чередуются. Когда царит благость, процветают мудрецы и полубоги, которых Верховный Господь щедро наделяет этим качеством. Когда господствует гуна страсти, процветают демоны. А когда господствует невежество, процветают якши и ракшасы. Сегодня какое сочетание гун у нас? Верховная Личность Бога пребывает в сердце каждого, помогая всем живым существам получать плоды влияния саттва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны. То есть мы выбираем тот или иной путь из трех направлений. Значит, нас ожидают соответствующие плоды. Если вы видите, в какой гуне находится человек, вы, конечно, можете видеть его будущее. Это несложно в этом смысле. Но нужно определить гуну. Если мы находимся в гуне невежества, мы не сможем распознать страсть и добродетель. Если мы находимся в страсти, мы можем распознать страсть и невежество, но не можем распознать добродетель. И если мы находимся в добродетели, тогда можем распознать все три гуны природы. То есть эта гуна дает возможность видеть вещи, как они есть на самом деле. Раджа-гуна и тама-гуна искажают все, что мы видим. Они подобны таким, знаете, фильтрам, очкам разного цвета. Надеваете, и все видите в другом цвете. Все окрашивается в цвет этих очков. Есть другой пример, пример желтухи. Когда человек заболевает желтухой, ему отвратителен вкус сладкого. Сладкий сахар – это сатва-гуна. Это лекарство от болезни желтухи. И его нужно применять. Но больному откажется отвратительно. Поэтому если мы говорим о регулирующих принципах, человеку склонному в страсти к чувственным наслаждениям, говорит, это неправильно. Это нездоровый образ жизни. Если вы не едите мясо, рыбу, яйца, если вы не принимаете интоксикацию, даже по праздникам, как вы снимаете стрессы, где вы берете белки и жиры, вы видите, о чем он думает? Он мыслит совершенно другими категориями. Не гунами, а чем-то искусственным. Белки, жиры. Что говорится в ведах об этом, скажите? Корова ест траву, откуда у нее белки и жиры вообще? Корова может вырабатывать сама эти белки и жиры просто из травы, смотрите. То есть это представление в гуне страсти, искусственное представление. Итак, есть эти три гуны природы, и смотря какую гуну человек выбирает, развиваются соответствующие вкусы, соответствующее знание, соответствующая религия или безбожие, соответствующие вкусы к противоположному полу и все остальное. Итак, тот, кто невежественен, ему нравится пища в невежестве и общение с людьми, которые именно в невежестве. Тот, кто в страсти, он выбирает общение другое и живет в другом измерении отношений. Он может и не знать о том, что там где-то вот люди просто, знаете, прозябают в невежестве, принимают там где-то наркотики, притоны какие-то, ну, в новостях узнают, он не знает об этом. У него другой мир отношений совершенно. У него нужно вот подниматься, идти на работу, работать там, порядок, дисциплина, организация, зарплата, вот эти все вещи он организовывает. Это страсть, где он делает хорошие, важные дела. При этом скрывает свои недостатки, потому что развивается и жадность, и есть недостатки в этой гуне. А у нее есть одни недостатки – лень, сон, безумие, иллюзии, все, что он говорит, заблуждение абсолютно. И считает себя исключительной особой при этом, совершенно умиротворен. Просто считает себя Богом, знаете. Ему нравится эта философия «я есть Бог». Это тамас. Тамас. И только в благости человек может увидеть вещи, как они есть на самом деле, распознать эти гуны и сделать правильный выбор. И какой бы выбор человек ни сделал, путь уже готов. По этому пути уже прошли многие. Мы ничего нового никогда не выбираем и не делаем. И духовный путь тоже не нов в сознании Кришны. Он вечен. Просто дороги, по которым не ходят, они зарастают. Вот и все. И кажется, что не было этой дороги никогда. Нет, просто по ней перестали ходить. Перестали выбирать эту дорогу. А другие дороги, суть, что они протоптаны. Через школы, через институты, вся система уже протоптала на тропинке, куда идти. И мы уже знаем, согласно шастрам, куда это приведет. Совсем не туда, что мы ожидаем. Это написано в Бхагавате, что плоды деятельности в гуне страсти очень жалкие и временные. Человек в шоке сам. Он всю жизнь проработает, а потом думает, вот эта награда за всю мою жизнь. Такая награда сравнивается. Человек идет по пустыне. У него кончилась вода. Ситуация критическая. Он может умереть от жажды, действительно. Вдруг идет человек навстречу. У него запас воды с собой, он бодрый такой, насвистывает, знаете. О! Ты, наверное, хочешь пить? О, да, я умираю от жажды. У тебя есть что-то? Да есть, конечно. Открывает свою фляжку. Давай ладони. Этот человек, умирающий от жажды, знаете, с большой надеждой протягивает эти ладони, чтобы напиться воды. И оттуда вливается 5 капель. И все. Это все. Он говорит, ну да, это же вода. Это вода, пей. Но это мало. Это вода, конечно. Это совсем не то, что я ожидал. Вот чем заканчивается жизнь в гуне страсти. Проверьте сами историю этих людей, выдающихся в гуне страсти. Как они заканчивали свою жизнь. Проверьте это все. Вы убедитесь, что всегда так происходит. Их награждают медалями и говорят, больше ты не нужен. Это все, что я получил. А постепенно забываются их подвиги, потому что ценности меняются. Новое поколение уже совершенно по-другому мыслит. И другие задачи уже ставит. Вы уже устаревшая модель. Каждый человек в куни страсти приходит к этому разочарованию. А разочарование – это невежество, неудовлетворенное состояние, безысходное неудовлетворенное состояние. Ему приходится на старости лет смотреть, как живут молодые, и критиковать их постоянно. Быть недовольным, что они не обращают внимания, не почитают, не подходят, им неинтересно, они избегают. Ради этого я жил, ради этого я жил, ради вас я жил. Он начинает, он злится, этот человек, он раздражен, он гневается. И он умирает в этом настроении. Что это означает? Ям-ява писмаран ваван джатэкаль. В этом настроении ты родишься снова. Вот этого настроения ты принесешь в следующую жизнь. Рождаешься уже неудовлетворенный. Уже в 15 лет ты наркоман и хочешь жить самоубийством. Много таких примеров. Вот эта тенденция. Если говорить просто об этой гуне страсти, но поскольку гуны смешаны, также могут быть, это, может быть, сложнее будет выглядеть, потому что в человеке есть и разочарование, и надежда, он также может услышать что-то из сатва гуны, из священных писаний. В человеке можно пробудить добродетель, у него опыт появляется как бы в многосторонней жизни, несомненно. Но если вы изучите сочетание этих гун, вы можете предопределить свое существование, сами увидеть. Если вы выбираете сознание Кришны, прежде всего, все ваше окружение очень быстро сменится. Все ваши собутыльники от вас уйдут быстро. И скажут, ты нас предал. Мгновенное окружение. Если вы уже такой стандарт берете, вы должны знать, что все ваше окружение, вот эта вот жизнь, которая вас окружала, эти отношения, кардинально изменятся. Даже с родственниками кардинально изменятся отношения. Если вы готовы к этому, начать новую жизнь, повторяйте Хари Кришна, соблюдайте регулирующие принципы. Это путь за пределы гун природы. На это нужно еще решиться. Тут нужна решимость и разум. Вездесущая личность Бога пребывает в сердце каждого. И настоящий мыслитель способен узреть, насколько Господь проявляет себя в том или ином существе. Каждый может определить, сколько огня в дровах, воды в кувшине или пространства в пустом горшке. Подобным же образом, глядя на то, как живое существо служит Господу, можно понять, относится оно к полубогам или к демонам. По делам человека мудрый видит, насколько благосклонен к нему Верховный Господь. Итак, Верховный Господь, Его природа, поддерживает все живые существа. Так. Если человек принимает такую же миссию, то его планы и планы Господа начинают совпадать. И желания начинают совпадать. Начинается сотрудничество божественное. Человек становится на божественный уровень деятельности. Деятельность в сознании Кришны называется. Хотя внешне может делать почти то же самое, кроме греховной деятельности. Греховную деятельность он не коснется. Это низшие гуны природы, он не касается их. Он действует в сатва-гуне, но плоды все предлагает Всевышнему. Плод себе не присваивает. Даже если обретает богатство, он не считает, что это ему принадлежит. Он свободен, не связан с собственным богатством. Как шелкопряд связан своим коконом. Работая, он сам оказывается в коконе. Преданный остается свободным. Любой другой человек связан с собственной деятельностью, собственной кармой. Возникают материальные привязанности, чувство собственности. Вот главное препятствие. У меня возникает чувство, что это я и это мое. Я заработал, это мое, это мне принадлежит. И это главная причина всех разногласий, всех несчастий в этом мире. Все борются за свою собственность и выясняют, кому что принадлежит. Никто не может правильно распределить собственность. Всегда есть какое-то неравноправие, люди с этим не согласны. Почему есть бедные, богатые, почему кто-то берет слишком много, а кого-то не хватает, почему так вот? Потому что есть жадность, потому что есть привязанность. Это я заработал, это мое. А то, что ты нищий, это твоя проблема просто. Ты просто глупый, ты лентяй, что-то еще. И это в гуне страсти оценка, она правильная. В гуне страсти. Но в гуне благости Бедный существует для того, чтобы богатый помогал ему. Это отношение. Невежественный существует для того, чтобы люди передавали ему знания. И слабые – это те, которых нужно защищать. Это гуна благости. Один царь сидел в саду, манговая роща, идиллия. Там он пировал со своими советниками, красиво общался. А тут, кстати, садху с гор спускался, аскет, изможденный постом, знаете, исхудавший после долгой аскезы, ему нужно прервать пост, чтобы как-то выжить. Он подошел ближе к этому саду и увидел манго на дереве. Взял камень и, насколько было сил, не еще оставшихся, шатаясь вот так вот на ветру, этот аскет, бросил в дерево камень и попал, манго упал. Два манго. И сел, жадно стал их есть. Камень пролетел сквозь крону дерева, попал в челму царя в голову. Ба-ба! И отскочил в сторону. Вся охрана схватилась за оружие, подскочили покушение. Камень в голову царя, быстро сбежались, поймали, нашли этого отшельника. Ест манго. Подхватили, привели к царю. Вот, вот, смотрите, вот он, покуситель. Он бросил камень, да? Я бросил камень в дерево. Нет, 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 дорогой мой, мы тебе уже поверим, да, что ты видел манго, а царя под деревом ты не увидел, да? Нет, ты лжешь, тебе нужно наказать. Смертная казнь и прочее. Царь сказал, постойте, постойте, это же аскет. Дайте с ним поговорю. Ну-ка, расскажи, что было. То есть ты совершал аскезу, долго постился. Тебе нужно прерывать пост, и ты увидел манго на дереве. Да. Взял камень, бросил в манго, в дерево. Да, упало два плода. Вот, отсчитываюсь, две косточки, больше не брал. Вот два, вам манго съел. Так, слушайте мой приказ, сказал царь. Дайте ему отдельную квартиру, машину. Пусть женится, живет в моем царстве. Пенсию выделите ему. В общем, все, чтобы нормально жил по-человечески. Ваше Величество, он вас бросает камни, вы его награждаете. Как вас понять вообще? Ну, посмотрите, он бросил в дерево камень, и дерево дало ему два манго. Я от царя могу дать больше. Если дерево так щедро, с него бросают камни, оно дает два манго, я могу уже дать больше. Это другая гуна, другая точка зрения, видите? Другой пример идет садху, и большая лужа на дороге. И там в этой луже скорпион тонет несчастный. Попал в лужу, вот... Тонет, уже захлебывается, говорит, спасите, но никого нет. И садху берет его рукой, спасти, а скорпион его жалит. Ой, как больно, ой, как больно. И берет другой рукой, пытается его вытащить, а тот все-таки жалит. Тут как-то он пытается с ним справиться. И другой человек говорит, что ты делаешь? Ты что, ты неразумный, что ли? Ты же скорпион, ты такая тварь неблагодарная, боже мой. Он тебя будет все равно жалить, что бы ты не сделал хорошего, тебя будет просто в ответ жалить, понимаешь? Это его натура, природа. Зачем ты его сейчас спасаешься? Это если такая низкая тварь, как скорпион, так строго выполняет свои обязанности, то я садху должен выполнять свои обязанности. Точно так же, как этот скорпион. Это садхва-гуна. Видите, когда мы слышим об этом, говорим, о, это тоже правда, это тоже хорошо, но почему-то в жизни мы не видим так. Услышав, мы говорим, о, да, у меня пробуждается это сознание. Да, это действительно хорошо. Могу ли я так научиться видеть вот мир? Не подражать, а на самом деле научиться видеть. Да, 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 об этом речь идет. Господь именно таков. Он дает каждому точно назначенное полезное место. Прабхупада в одном месте говорит, девушка обнаженная фотографируется на обложке журнала. Модель. Она рискует в следующей жизни стать деревом. Дерево обнажено, на улице это естественно, нормально, никого не возбуждает. Достойное место, не приведящее беспокойство никого. То же самое действие, но уже в другой форме жизни. Нормально, видите? Эти формы жизни. Это милость Бога. В другом месте, если бы деревья могли ходить, двигаться, они принесли бы много зла и разрушений. Это милость Бога, что они не могут двигаться. И они абсолютно полезны для человека. Человек учится у дерева. Дерево терпеливое, дерево дает тень, дерево древесину, листву, цветы, плоды. И когда его рубят, не сопротивляется. Зиму и лето на одном месте выносит, смотрите. У дерева учатся многие мудрецы. Это известная как бы вот формула. Сатва. Значит, природа, она по природе как бы поддерживающая сила сатвична. Это Вишну. На него опирается гуна добродетели, Вишну. Гуна страсти – это Брама, творец вселенной. Гуна невежества – ее поддерживает Господь Шива, разрушитель этого мира. Мы поклоняемся Вишну. Тот, кто поддерживает жизнь и все самое лучшее, все лучшие качества. Знания берем из сатвагуны, религию из сатвагуны, счастье из сатвагуны, рецепт берем, как к счастью идти, все берем из сатвагуны. Это разные рецепты. Счастье в гуне и страсти, оно подобно сначала меду, а в конце яду. А в благости наоборот, сначала подобно яду, как аскеза, а в конце нектар. Вот, мы выбираем такой путь. Поднимаемся рано, садана бхакти, это определенные аскезы, регулирующие принципы, медитация, это аскеза, контроль чувств. Но как хорошо в итоге. Очищение, мы чувствуем все лучше и лучше себя. С каждым днем лучше и лучше, если серьезно относиться к этому. Если же давать волю своим чувствам, сначала будет приятно, потом будет пресыщение и будет отвращение. Иначе бы не было разводов. Иначе просто бы их не было. Почему же люди сначала любят друг друга, а потом ненавидят? Это потому что гуна страсти, она такая природа. Это не тот путь, не для человека. Нас ожидают несчастья на этом пути, потери большие. Намереваясь создать для живых существ различные тела, соответствующие их наклонностям и карме, Верховная Личность Бога пробуждает все качества материальной природы сатва-гуну, раджа-гуну и тама-гуну. Затем в образе сверхдуши Господь входит в каждое тело и наделяет всех способностью творить, поддерживать и разрушать. При этом для поддержания он использует сатва-гуну, для созидания раджа-гуну, а для разрушения тама-гуну. То есть он действует посредством материальной природы. Если человек не выбирает Бога, он выбирает материальную природу. И вот эти энергии материальные Господь предоставляет ему в соответствии с желанием. Смотрите, если у нас появляется желание, сразу мы чувствуем присутствие гуны. Это интересный момент. Материальная природа – это гуна, из гун состоит. Как только появляется какое-то желание у нас, сразу же нас обслуживать начинает гуна. Помните мечта горшечника? Горшечник делает горшки дешевые, он мало зарабатывает, там, по одной рупии там, горшочек, в день сколько он там сделает, горшков продаст. Ну, он небогатый человек, но он мечтает разбогатеть. И вот эти мысли. Он думает, о, а если я продам за 10 рупий, не за 1 рупий, за 10 рупий горшок, и сделаю 100 горшков, получу 1000 рупий. У меня сразу энергию начинает больше работать. Смотрите, гуна приходит мгновенно. Возникает желание, мысль, возбуждение ума, адреналин, все необходимые ингредиенты, и он начинает активно работать. Если кто-то войдет сейчас сюда и скажет, так, вставайте, пойдемте рыть траншею там. Скажите, вы что, с ума сошли? У нас тут лекции. Кто такой вообще? Вы сумасшедший, уйдите отсюда. О, нет, я не объяснил. Каждому по $1 000 000. Вон, мы вырыем без лопаты, пойдем. Это гуна страсти, вот она. Ее можно пробудить желанием выгоды. А так действует, это майя, иллюзия. Ты получишь вот это, если будешь делать так, ты станешь таким великим, большим, богатым. Вот и человек начинает идти туда. Но он не знает, что это иллюзия. Это выдумка, возбуждающая ум. Как животное идет на мираж воды, а воды нет там. Отражение воды. Но в сатвагуне, вы понимаете, если есть отражение истины, значит, истина есть, но в другом направлении. Вы находите точное место. В другую сторону нужно идти. Не от Бога, а к Богу нужно идти. Не чтобы, чтобы стать Богом здесь, в этом мире, большим человеком, а стать слугой Бога. В другом направлении нужно идти. Когда-то Прабхупада гулял по Нью-Йорку, и там был закат солнца очень яркий. небоскреб, знаете, зеркальный такой стоял, и он отражал этот вот закат, весь полыхал. И преданные стали смотреть и восхищаться этим закатом, этим отражением. Он говорит, так же действует майя. Вы восхищаетесь этим отражением, а ведь источник совсем в другой стороне. Вот так мы уходим в другую сторону, все дальше и дальше, и куда же дальше от Бога? В невежество. Что источник знания – Бог. Невежество – это покрывающая энергия для тех, кто желает забыть Бога, уйти от Бога, оторваться, отделиться от Него. При помощи иллюзии это происходит. Реально мы не можем отделиться от Бога. Луч солнца от солнца нельзя отделить. Невозможно это сделать. Мы сейчас с Богом живем, но пхинна пракрити, оболочка, прослойка, ложная вега отделяет нас. Называется индивидуализм. В итоге мы тоже друг друга не знаем. И знать даже многие не хотим. Индивидуализм. Каждый сам за себя сегодня. Но если мы сможем отказаться от индивидуализма и понять, что мы одна семья Бога, это другая жизнь, это другое мышление, другое видение, другие чувства, другие отношения. Это сознание Кришны. О великий царь, Верховный Господь, Творец всех миров и повелитель материальной и духовной энергии, Он создает также время, в пределах которого действуют живые существа и материальная природа. Именно поэтому ни время, ни материя не властны над Верховной Личностью Бога. Так от Него исходит время. Время мы не видим, и оно измеряется по-разному, в каждой форме жизни совершенно по-разному. Это зависит от ритмов жизненной энергии в том или ином теле. Если у мыши 300 ударов в минуту сердца, она измеряет секунды и время по-другому. Ее срок жизни небольшой, но для нее это 100 лет. Пчела живет месяц, 30 дней примерно. Для нее это 100 лет. В ее как бы модусе жизни время длится 100 лет. В ее восприятии. У муравья свои 100 лет, у Брамы, у Вселенной свои 100 лет. У каждого свой век, свои 100 лет. Это век. И за этот век каждое живое существо все успевает сделать, все, что необходимо, все, что природа ему дала. Все пережить. Собака живет 20 лет, лошадь живет 20 лет, человек живет 100 лет, так говорится. Но у человека жизнь может сокращаться или продлеваться. Это написано выше Панишат. Если кто-то живет без чувства собственности, он может жить столько, сколько пожелает в этом мире. Человека изнашивают, стареют именно впечатления. Впечатления. И старость – это впечатления, накопленные в жизни. Как тяжесть для нашего ума и нашей психики. Это память. Новое рождение память устраняет. Начинается новая жизнь. Без этих впечатлений. Как будто бы заново. Но эти самскары, они потом всплывают, потому что они остаются в сердце. И они проявляются тогда, когда проявляется сексуальная энергия, проявляется полностью в разум и самостоятельность. И вот тут проявляется его уже как таковой характер человека. Накопленный, приобретенный в прошлой жизни. Так и взаимодействует все это. Все плавно перетекает из одного в другое. Ничто не появляется случайно или как-то ошибочно в этом мире. Каждая травинка, она безошибочно растет. Смотрите. Видишь, что какая-нибудь травинка выросла неправильно. Ну, должна была быть капустой, а стала вдруг морковкой. Ну, не получилось, понимаете, стать капустой. А вот у человека бывает такое. Вот не получилось стать человеком, понимаете? Не получилось, хотел, вот, ну, не получилось. Как так происходит? Потому что у человека борются три гуны природы, видите? Там стабильность, какая-то одна гуна, и сверхдуша поддерживает эту форму жизни безошибочно. Но как только нам дается право выбирать, появляется ошибка. Я могу превратить свою жизнь просто в ад, в кошмар какой-то. Хотя мне никто этого не желает, ни Бог, ни родители, смотрите. Так происходит по выбору человека. материи и времени властны над Верховной Личностью Бога. Над нами, конечно, властны. Некоторые ученые не признают, что время существует как отдельная категория. Это то, что часы показывают, они говорят. То есть его нет. Это чисто условная вещь. Так они думают. А в Писании говорится, время – это воля Бога. И вы не можете вернуть даже секунду и даже за все миллионы долларов накопленных. Прожитое время упущено. Не вернете. Неумолимое время. Время, кроме этого, восстанавливается от вагуну. Если мы совершили какие-то ошибки, то время постепенно как-то это все устранит. Забудется, как-то все уляжется. Со временем мы говорим. Время есть. О, царь, время усиливает влияние сатвагуны. Поэтому, хотя Верховный Господь повелевает всеми, Он благоволит к полубогам, которые обычно в этой гуне и пребывают. Демоны же, находясь под влиянием раджи-гуны и тама-гуны, терпят крах. Верховный Господь побуждает время действовать по-разному. Но это вовсе не значит, что Он проявляет к кому-то пристрастие. Господь славен своими деяниями, и за это Его называют Урушрава. Не столь давно, когда Махараджа Юдхиштхира совершал раджасу-ягью, великий мудрец Нарада по просьбе Юдхиштхиры стал рассказывать случай из истории, свидетельствующий о том, что Верховный Господь, даже если Он убивает демонов, всегда остается беспристрастным. Чтобы утвердить эту истину, Нарада привел один яркий пример. О царь! Во время раджасу-ягьи Махараджа Юдхиштхира, сын Махараджи Панду, своими глазами видел, как Шишупала погрузился в тело Верховного Господа Кришны. Пораженный этим, он попросил великого мудреца Нараду объяснить случившееся. Кроме Нарады, на том жертвоприношении было много и других мудрецов, и все не слышали, как Махараджа Юдхиштхира задал ему этот вопрос. Махараджа Юдхиштхира сказал, «Просто поразительно, что демон Шишупала, который так ненавидел Верховного Господа, погрузился в его тело. Обрести подобное освобождение Саюджа-мукти не могут даже великие трансценденталисты. Как же это удалось врагу Господа?» Врагу. Как же нам удастся это сделать? О, великий мудрец, все мы горим желанием узнать, почему Господь оказал Шишупале эту милость. Я слышал, что были времена, когда царь Вена стал хулить Верховную Личность Бога. Браманы отравили его, отправили его в ад. Шишупала заслуживал той же участи. Почему же он погрузился в бытие Господа? Тут мы остановимся. Тут загадка остается. Ответа пока нет, мы не знаем. Есть ли вопросы? У нас осталось немножко времени.
Читание Чандра Чаран Прабху, спасибо вам огромное за лекцию. Вопрос такой, не знаю, как его точно сформулировать. Внутри нас есть всегда потребность отдавать любовь, делиться, да? Например, там, на парикраме мы видим теленка, умиляемся, отдаем ему свои чувства. Или там друзей мы видим, отдаем ему свои чувства. Да? Но почему так сложно взять святое имя и отдать Нама Прабху свои чувства? Хотя так легко мы ими рассыпаем с друзьями, близкими, родственниками, даже животными, да? Но святому имени почему мы так жадничаем отдать эту любовь и эти чувства?
Очень трудно прославить Бога, но очень легко прославлять себя. Если мы слышим в свой адрес какие-то хорошие вещи, прославляющие нас, нам всегда будет приятно. Но когда прославляют других, мы не всегда счастливы. В чем причина? Аханкара. Ложное эго. Я все-таки хочу быть на месте Бога. На месте главного лица. Бхагаватам 11 песне говорится, что человек видит так. Есть я, и есть они. Так видит человек мир. Он забывает, что каждый такой же я, как и он. такой же ценности. Это ложное эго. И друзья, пока они приятны друг другу, они могут общаться приятно. Это еще не раса, нет, это просто некая взаимовыгодная позиция для чувств, для ложного эго. Если кто-то поощряет мое ложное эго, я поощряю его ложное эго, у нас завязывается дружба. Но это ложная вещь, она неустойчива, она опасна. Чинакья-пандит предупреждал, никогда о себе все не рассказывайте своим друзьям. Потому что когда они станут вашими врагами, они вас все будут знать. Это мудрец сказал Чинакья-пандит. Это он о материальной дружбе говорит. Дружба в сознании Кришны – это другое. Это очень хорошо. Она не имеет чувственной природы. Там невозможно никогда предательство.
А как подняться над ложным эго? А как подняться над этим ложным эго? Как все равно попытаться бескорыстно воспевать, бесхитростно?
Ты уже поднялась на какой-то уровень, так продолжай. Ты уже поднимаешься. Ты смотри, уже выше других смотри. Ты же в процессе.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Вы на днях, когда вас спросили про то, как проповедовать богатым и знаменитым, сказали о том, что надо всегда помнить, что у них особенно тонкая аханкара. Не могли бы, пожалуйста, пояснить, что вы имели в виду? Что значит особенно тонкая аханкара? Что значит толстая аханкара?
Грубая аханкара или тонкая аханкара? Аханкара – это отождествление себя с телом, с умом, с положением, с собственностью. Все, что у меня есть. И также это отождествление с тем, чего у меня нет, но я хотел бы это сделать. Таким образом. И, например, самая тонкая аханкара – это от учености исходит. Когда человек явно видит свое превосходство над другими в знании. Явно. Факт. И он себя с этим отождествляет, с этим фактом. У него вырабатывается постепенно высокомерие. Если вы скажете ему о ложном богу, он скажет, я знаю. Я еще больше могу рассказать об этом, чем ты мне можешь рассказать. То есть ты кто такой вообще? Опираться будет на знание. Очень сложно, очень сложно. Во Франции, я слышал, там есть учителя музыки, которые берут 5 франков за час за урок с тех, кто никогда не учился раньше. А с тех, кто раньше уже учился и знает музыку, 15 франков, и учить труднее. Они думают, что они уже что-то умеют делать. Это труднее, видите. Это аханкара. Если вы видите человека великого и смиренного, это человек с чистым сердцем. Это чистое сердце.
Один преданный, 2-3 практикует, он попросил, очень сильно попросил спросить вас, вопрос задать, хотел ваше мнение услышать. Работает на работе с непреданными, и он хочет узнать, у него долги есть, и он хочет узнать, что лучше, работать с непреданными, там материалистичное общение неблагоприятное, работа такая, как с электроникой связана, либо работать с преданными, то есть там меньше денег получаешь, что лучше? Он хочет, долги у него есть, и в Индию хочет побыстрее попасть.
Потому что ситуация. Сначала нужно долги отдать, потом вопросы эти решать. Пожар, долги и болезни нужно гасить сразу. Это опасно. Долги – это опасно. Для нашего тонкого тела это самое опасное. Неотданные долги. Сначала долги нужно дать. Пусть работает где хочет, но пусть рассчитается с долгами, освободится. Попасть в Индию не проблема. Если он повторяет Харе Кришна мантру, любой, кто мантру повторяет, попадет в Индию. Посмотрите, кто тут. Ни у кого денег нет, видите, полиция. Мы все в Индии. Да. У меня никогда не было денег, я каждый год ездил в Индию.
Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогие вайшнавы. Я первый раз в паломничестве и первый раз во Вриндаван-дхаме. Когда я только приехала, практически сразу меня постигло чувство настоящего смирения. Я почувствовала себя тринадапису ничина. Смирение травинки, лежащей на дороге. Это чувство побыло минут 15-10 и ушло. А после этого я поняла, что это милость Вриндавана и милость Шримати Радхарани, что все здесь ее милость. То есть сама я не могу быть тринадапису ничина, только по милости. Все эти дни я медитировала на это чувство, и вчера вы давали лекцию о царе Читракетру, которого прокляла супруга Господа Шивы, богиня Парвати, в ответ на которое Читракету смиренно принял его и сказал, что все является результатом наших прошлых деяний и поступков, а Верховный Господь посредством своей материальной энергии создает условия для продолжения материального бытия, порождая счастье, горе, везение, невезение и так далее. И сегодня мне пришла такая мысль в ответ на вот на эту медитацию, чтобы стать тринадапису ничина, нужно полностью отказаться от мысли, что в этом или в других мирах нам что-либо принадлежит. Правильно ли я понимаю, чтобы стать смирением соломы, лежащей на дороге, нужно избавиться от ложного эго? И получается, что возникающие мысли не мои, а результат моих прошлых мыслей и поступков. Процесс избавления от ложного эго и обретения смирения – это всегда милость Господа и наши усилия. И милость Господа всегда больше наших усилий. И как не обусловиться, что это смирение мое?
Смирение, терпение, почтение и неожидание взамен ничего – это результат бхавы. Это результат глубокого восхищения. То есть нужно познать Кришну вот до этого уровня, когда ты сможешь восхищаться. Не просто понимать, что вот есть Бог всемогущий, но еще будешь понимать, насколько Он близок моей душе, насколько Он дорог моей душе, и будешь восхищаться этим до слез. Естественно, ты станешь тринадапису ничина. Ты захочешь быть травинкой у его стоп просто. Навечно. Это естественно произойдет. Это не то, что мы должны себя подавлять каким-то, или принижать свою роль. Это такая любовь. Потом мы должны как бы познать его и полюбить. Пробовать. Два фактора. Не зная, мы не можем по-настоящему полюбить. Вот мы идем путем знания. Имена Бога повторяем, читаем о нем. Так, а его преданных. Постепенно к нам приходит понимание, кто же он такой. И почему так дорог чистым преданным? Почему он так дорог, что они готовы от всего отказаться? Нет ничего в этой вселенной, чтобы не отказались ради него. Почему так? Кто же он такой? Если его преданные способны на такие подвиги, то кто же он сам? Если один вид его внушает человеку такое восхищение, такую любовь, такой восторг. Бог есть Бог, золото есть золото. Это высшее благо. Но мы также работаем над своим ложным эго, чтобы не проявлялась наша форма высокомерия, дурных качеств, чтобы не оскорбляли других живых существ. Это тоже путь наших усилий. Но ты говоришь о милости Бога. Милость – это любовь, это восхищение. Оно открывает свою природу преданному. Это удивительно. Даже Мадаки не может добавить к этому что-то.
You mentioned so many points very, very wonderful in the lectures. It's such a deep subject.
Это такой глубокий предмет. Вы столько важных моментов упомянули в лекции.
And yes, to the point to develop humility.
И вот этот момент с развитием смирения.
Lord Chaitanya gives, we all know it, you quoted it in your question. Lord Chaitanya told us.
Господь Чайтанья дал нам вот ответ в этом вашем вопросе фактически.
You know, we all recite it many, many times, that we have to become more humble than the blade of grass.
Мы много раз повторяем, что должны быть смиреннее, чем травинка.
And Srila Prabhupada is explaining how actually we just walk on the blade of grass.
Srila Prabhupada нам рассказывал, как мы просто наступаем на траву.
And it doesn't break, it just stands again.
И она не ломается, она просто поднимается вновь.
It is true if we don't develop humility. If we think we're very, very strong, when difficulties come, or when we are actually facing dishonor, we can break very easily.
Can you repeat?
When we're very, very strong,
когда мы очень-очень сильны,
and we don't develop humility,
и не развиваем смирение.
Although we think we're very strong, if we are attacked, and
и мы думаем, что мы очень сильны, когда на нас идет атака какая-то.
Facing dishonor,
каких-то ложных мыслей, размышлений.
We can break very easily.
Мы очень легко можем сломаться под этим.
So humility is actually the true strength, the true strength of a devotee.
И смирение – это такое естественное, на самом деле, состояние преданного, состояние транса. Что?
It's very easy, actually, to become happy when we are humble.
И очень легко чувствовать себя счастливым, когда мы смиренные.
Maharaj was actually quoting to admire the qualities of the Lord, to admire the qualities in the devotees.
Махарадж сказал, что нам важно восхищаться качествами Господа и преданных.
You know, rather than seeing the bad things in devotees appearing, just to see the good qualities.
Чем видеть плохие качества в преданных, лучше видеть хорошие качества в них.
To think everybody actually is doing much better than I do.
Лучше думать, что каждый намного лучше, чем я.
It's a very, very safe position.
Это очень безопасное положение.
And we will be protected by this humility.
И смирение позволяет нам быть под защитой.
Hare Krishna. You know, I was thinking in the beginning of the lecture, you were speaking about the guna of Rajas.
Я также размышляла, в начале лекции вы говорили о Раджагуне.
Giving the example of a potter.
И дали пример с горшечником.
You know, he's just making one pot, and he's dreaming of expanding on making 10, 100 pots, etc.
И вот он сделал горшок, и думает о расширении, о том, вот я сделаю больше, 10, 100.
And he's carried on by the modes of passion.
И гуна страсти таким образом его ведет.
And we know that most of the time what we are conceiving in the mode of passion makes us just breaks.
И вот все, что мы получаем, да, в гуне страсти, это makes us breaks. Просто нас
ломает.
Результат нас не удовлетворяет.
And there is a very famous tale that children are learning in French. In French.
Есть такая знаменитая сказка, которую детям рассказывают во Франции.
I don't know if anybody is familiar with French literature, language.
Не знаю, знакомы ли вы с французским языком или литературой.
It's called Perrette. And the milk pot.
Горшок с молоком называется.
So it's a young lady from the village, and she's going to the market. She has such a pot of milk.
И молодая женщина, она приходит на рынок и видит такой горшок с молоком.
And she's dreaming in the mud of passion.
И у нее мысли в гуне страсти.
Carrying the pot on her head.
Неся горшок с молоком на голове.
And then she starts, you know, to imagine, okay, I'm going to bring that pot of milk, I'm going to get some money.
Она думает, вот я принесу этот горшок с молоком, и я получу деньги.
Then I will buy some more milk, I will make some cheese.
И я куплю еще молока и сделаю сыр.
Etc. Etc.
И так далее, и так далее.
In a dream, she's becoming very wealthy.
И вот в своей мечте она становится очень богатой.
And while she's dreaming, she's not looking at, you know, at the road.
И пока она идет в этих размышлениях, она не смотрит на дорогу.
And then she falls, and the milk is spilling, and the pot is breaking.
И вот она падает, и горшок разбивается, молоко разливается.
And then goodbye, all the dreams. You know.
Вот такой конец, да, вот такая цена этой мечты.
That's what happened to us when our devotional service becomes a dream in passion.
Вот что происходит, когда наше преданное служение становится просто мечтой в гуне страсти.
So the children, they are learning, but I don't know if they will remember in life. That lesson of ferret and the milk pot.
Итак, дети, конечно, они учат эту историю, но не знаю, помнят ли они ее потом в жизни, применяют ли они эту историю о горшке с молоком.
Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.